Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня 15 декабря, вторник. Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить 8 сотрудников секретного института криминалистики ФСБ России, которые минимум с января 2017 года, когда Навальный объявил о планах баллотироваться на пост президента, сопровождали его в поездках по стране. Об этом говорится в расследовании сообщество Billinghead совместно с изданиями The Insider, CNN и Шпигель. На основании биллинга телефонных звонков сотрудников ФСБ и данных об их перемещениях. Сам Навальный заявил, что приказ об его отравлении дал лично президент России Владимир Путин. Сегодня же, по сообщению российских журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневный телефонный брифинг с журналистами, цитата, «в связи с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина». О том, как отреагирует Запад на новые факты о причастности Путина к отравлению главного российского оппозиционера, мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов и Роман Доброхотов, шеф-редактор российского интернет-издания «The Insider».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
Верховная Рада продлила сегодня на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За высказались 304 депутата. Против этого законопроекта голосовали фракции «Батьковщина» и «Голос». Данный документ авторства нардепа пропрезидентской фракции «Слуга народа» был зарегистрирован неделю назад. Как утверждается в пояснительной записке, законопроект следует принять в связи с тем, что с 31 декабря этого года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В украинской делегации в трехсторонней контактной группе решение продлить на год этот закон назвали позитивным шагом. В заявлении пресс-службы делегации говорится, что если бы данный документ не приняли, то Россия начала бы обвинять Украину в срыве мирного урегулирования и подрыве переговорного процесса. На сегодня-завтра, 15-16 декабря, запланировано очередное заседание ТКГ. Сегодня заседание подгрупп политической, гуманитарной, безопасности и экономической, а завтра, 16 декабря, общее заседание ТКГ. Об этом сообщили в украинской делегации. Среди запланированных тем заседаний – освобождение удерживаемых лиц, разблокировка российской стороной работы КПВВ, финализация договоренности о 19 участках для разминирования, финализация договоренности очередных новых участков разведения, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам. В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 8416 новых случаев COVID-19, информирует Министерство здравоохранения Украины. И в Донецкой области 402 случая, Луганской 58. Оккупационная администрация России на Донбассе сообщает о 160 новых зараженных и о 12 летальных случаях в ОРДО. Из 10 человек, которые прибыли с оккупированных районов Луганщины, 7-8 болеют коронавирусом. Это утверждал глава облгосадминистрации Сергей Гайдай. Цитата. На неподконтрольной территории ведь нет ковида, там же пневмония у них и все, утверждал глава облгосадминистрации. Ковида нет, как собственное лечение, продолжал он свою мысль. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные. Конец цитаты. Сегодня в центре Киева снова собрались на протест представители бизнеса, физические лица, предприниматели, ФОПы. Сперва мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в офис президента, где зажигали фаеры. Также участники акции ФОПов собрались на Майдане независимости в Киеве. Частные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 по 24 января следующего года. Между митингующими и полицией произошли стычки, когда протестующие попытались установить на Майдане палатки. По данным полиции, пострадали 40 полицейских. Весь правительственный квартал перекрыт полицией. Правоохранители применяли газ против митингующих. Со сцены на Майдане независимости участники акции заявляли, что не планируют покидать центр Киева.
Друзья, это были главные новости на эту секунду. Могут ли Путина судить в Гааге? Накануне в нашем эфире мы говорили об этом. Международный уголовный суд заявил о совершении предварительного изучения материалов о войне в Украине и согласился, что в этом, вероятно, есть состав военных преступлений. Теперь впереди длительное расследование. Как работает этот суд, объяснил у нас в эфире юрист-международник Геннадий Друзенко. Мы выбрали самое интересное из разговора, а полностью слушайте его в нашем вчерашнем эфире на YouTube.
Чудо, звичайно, в житті трапляються, але якщо ми дивимося на практику Міжнародного кримінального суду за 20 років його існування, то шанси, ну, скажімо так, коректно мінімальні. За 20 років цей суд виніс вироки тільки трьом особам. Суд явно неспішний, хоча спожив за цей час 1.5 мільярда євро. На жаль, це не є судом ООН, це не є трибуналом. Його юрисдикція поширюється тільки на ті країни, які ратифікували Римський статут, або як Україна визнали ad-hoc. Якщо навіть ми уявимо, що суд колись завершиться, що винесуть вироки, не будемо згадувати Путіна, хоча б пану Гіркіну, то виконання цього рішення абсолютно немає інструментів виконання, окрім добровільного виконання. Тобто Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ба більше, вона колись підписала Римський статут, але нещодавно навіть відкликала свій підпис. Україна свого часу підписала, не ратифікувала, але визнала юрисдикцію щодо справ Майдану і щодо справ з питань російської агресії. Але тут є ще велика пастка. Умовно кажучи, якщо Гаага винесе вироки з одного боку українським військовим чи добровольцям, а з іншого російським військовим політичному керівництву чи колаборантам, то, на жаль, Україна змушена буде видати своїх захисників. Росія скаже, ну, винесли. Удачі вам з цим. Хіба?
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Мы обсудим новые данные о возможной причастности Владимира Путина и 8 человек, сотрудников ФСБ, к отравлению Алексея Навального вместе с директором Дома Свободной России в Киеве Григорием Фроловым и Романом Доброхотовым, шеф-редактором российского издания The Insider. Это издание принимало участие в расследовании. Вы сможете задавать свои вопросы, высказать свои мнения по поводу этого расследования, если вы с ним уже ознакомились. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также в сегодняшней программе расскажем вам вот о чем. Закон об особом статусе ОРДЛО снова проголосовали в Верховной Раде. Зачем он нужен? И что рассказывает дочь задержанной в Горловке Елены Пех? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
И так как вы уже слышали, закон об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продлен еще на год. Решение приняла сегодня Верховная Рада Украины. В народе этот закон называют законом про особый статус. Он был впервые принят еще в 2014 году при президенте Петре Порошенко и продляется каждый год. В нем изменилась сегодня лишь одна цифра – 2020 на 2021. По сути, в документе прописывается особый порядок самоуправления после деоккупации ОРДЛО. Однако Россия систематически настаивает, что этот порядок должен начать действовать до деоккупации. Закон об особом статусе в редакции Порошенко нужен для продолжения работы в минском формате. Этим фракция «Слуга народа» и аргументировала свое подание. Вот как представил проект глава фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корнієнко.
Ми знову продовжуємо термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2021 року. Це, на перший погляд, формальний крок, але він дуже потрібний для того, щоб ми продовжили мирний процес і мирні переговори. Це наслідок системного послідовного підходу в переговорах, і ми маємо зробити цей крок, незважаючи на те, що він є суто формальним. Цей рік був важливий для мирного процесу. Багато відбулась довгоочікувана зустріч Нормандської четвірки, яка 4 роки фактично була заблокована діяльність. Переформатовано та оновлено підхід і діяльність тристоронньої контактної групи, вона розширилась. І врешті-решт, найголовніше, мабуть, те, що досить тривалий час є зменшення вогню і втрати людські, втрати наших бійців на фронті набагато менше за майже півроку.
Не поддержали продление закона об особом статусе «Голос» и «Батьковщина». Их аргументация, что Минск вовсе не нужно сохранять, он вредит и нужно переходить к новому формату переговоров. Роман Лозинский от «Голоса» вот как пояснил позицию своей фракции.
Це означає цементування безальтернативності мінських домовленостей. Хто виступає за безальтернативність мінських домовленостей? Путін, і це факт. Послухайте його виступи, почуйте позицію агресора Російської Федерації на всіх міжнародних майданчиках. І п'ята колона Кремля в цьому парламенті теж підтримує безальтернативність мінських домовленостей. Ви знаєте, вже навіть президент Зеленський за цей рік сказав, що ми заручники мінських домовленостей, що з цього треба виходити. Але замість плану Б, замість альтернативи, він далі тримає в заручниках цілу країну.
За закон голосовали в целом 304 народных депутата. В частности, «Слуга народа», «Европейская солидарность», большинство фракции ОПЗЖ, группы «За майбутнє» и «Довіра».
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
2,5 года Изабелла Пех не видела свою мать Елену. В августе 2018 года женщину арестовали российские наемники. Дождались, пока она приедет в Горловку ухаживать за престарелой матерью после инсульта. Елену Пех пытали, заставили подписать признание в госизмене вооруженному формированию ДНР и осудили на 13 лет тюрьмы. Женщина несколько раз попадала в списки на обмен, но пока безрезультатно. Недавно Изабелла обратилась за помощью к еврейской общине. Почему? Как живет в ожидании ее дочь? И как за Елену борется Украина? Расскажет Михаил Штекель.
Звонила она мне примерно 3 дня назад. В принципе, это был 10-минутный разговор. Я знаю, что у нее проблемы по-прежнему с ногами. Я знаю, что ей дали доступ к медикаментам, но они как бы не помогают.
Изабелла Пех рассказывает, что проблемы с ногами у ее матери появились после пыток. Женщину избивали, били электрическим током, вкручивали в колени шурупы и требовали признаться то в госизмене, то в шпионаже против группировки ДНР. «Через пытки током проходят почти все заложники», — говорит девушка. Елену Пех, маму нашей собеседницы Изабеллы, схватили в оккупированной Горловке 9 августа 2018 года и отвезли в Донецк, где вначале держали в неопознанной воинской части. Российские гибридные силы обвинили женщину в шпионаже и вербовке, отвезли в военную часть и несколько месяцев методически издевались, — рассказывает Изабелла. Мать говорила, что этим занимались россияне. Их выдал акцент.
Пока не довели до попытки суицида. После этого у нее начались проблемы с ногами, с передвижением, которые усугубляются все больше и больше. И сейчас ей совсем трудно ходить. Пытаюсь ей как-то передать палочку туда. Надеюсь, что у меня это получится.
В июне 2014 года Изабелла вместе со своей мамой переехали в Одессу. До войны Елена работала научным сотрудником, была искусствоведом. Отношения с родственниками, которые остались на неподконтрольной части Донбасса, не были гладкими. Из-за проукраинской позиции женщины и ее дочки. В 2016 году бабушку Изабеллы разбил инсульт, и мама начала регулярно ездить в оккупированную Горловку, ухаживать за больной родственницей. Через 2 года к ней домой ворвались боевики и увезли. 3 месяца о Елене не было никаких вестей, она считалась без вести пропавшей. Уже потом стало известно, что все это время она находилась в воинской части.
Пытки продолжались каждые 3 дня, потом день перерыв, каждые 3 дня день перерыв. Мало того, у мамы официальный диагноз – эпилепсия, на который никто не смотрит, никто не обращает на это внимания. Мало того, во время пыток говорили, что когда она сказала о том, что у меня эпилепсия, ей сказали, что в шуточной форме ничего, мы тебя вылечим.
Через месяц, 25 сентября 2018 года, Елена Пех вскрыла себе вены. Ржавый гвоздь она нашла в камере, а тазик с водой попросила у охраны. Женщину откачали, заставили подписать признание и в конце октября того же года отправили в СИЗО. Тогда она впервые вышла на связь с дочкой. В изоляторе пыток уже не было, а в марте 2020-го Елену Пех осудили за измену родине и приговорили к 13 годам тюремного заключения. Сейчас она в женской колонии города Снежное. Трижды попадала в списки на обмен, но ее так и не отпустили. Представителей Красного Креста к ней также не пускали. Лекарств от эпилепсии практически нет. «Большая часть задержанных в Ордло не имеют никакого отношения к украинским спецслужбам», говорит эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев, бывший корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецке. Он и сам был в плену боевиков с мая 2017 по декабрь 2019. Голодал, был осужден якобы за шпионаж на 15 лет и вышел на свободу только благодаря обмену.
Люди, которые имеют какое-то отношение к спецслужбам, это небольшой процент на самом деле. Я имею в виду из числа граждан. Большая часть действительно просто через пытки, да, какие-то статьи навешивают сверху для обменного фонда.
Сегодня обмен полностью заблокирован российской стороной, рассказывает Изабелла. Она держит связь как с офисом президента, так и с антитеррористическим центром при СБУ. Во время плена над ее матерью издевались еще и из-за еврейских корней. Об этом девушка рассказала Павлу Фельдблюму, председателю попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины. Они встретились в Галицкой синагоге в Киеве, и, по словам Фельдблюма, он до сих пор под ужасным впечатлением от этой ситуации.
Мы понимаем, что от этой ситуации находится в Москве, разве что кремлевские раввины слышат об этом. Но я с презрением отношусь к ним, поскольку они стали частью русского мира, частью вертикали властной России. К сожалению, я не рассчитываю на то, что они вдруг захотят помочь конкретно Алене Пех. Трудно, но кто знает, здесь в любом случае распоряжается всем Всевышний.
Елене Пех отдельно доставалась от боевиков за еврейские корни. Изабелла рассказывает, что ее мама всегда носила на шее шестиконечную звезду Давида. Это вызвало недовольство конвоиров. Одна из боевиков срезала украшение и показательно выбросила на пол. Елене чудом удалось сохранить шестиконечную звезду, рассказывает дочка. Еще в ноябре министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что в декабре может состояться обмен по формуле «всех на всех». Однако 14 декабря на презентации проекта «Изоляция must speak» Резников заявил, что перспективы обмена уже неоднозначны. Последняя в этом году встреча гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы, где обсуждался обмен, состоялась 15 декабря. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Международный уголовный суд в Гааге рассматривает дела исключительно о геноциде, агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены физическими лицами. На скамье подсудимых не может оказаться государство как таковое, а только конкретные лица. Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин рассказал в эфире проекта «Настоящее время», как Международный суд более 6 лет получал от Украины материалы уголовных дел и, наконец, определил, что они входят в юрисдикцию суда.
Международный уголовный суд Гааги более 6 лет получал от Украины материалы преступлений, наконец определил, что они входят в юрисдикцию суда. Почему это было так долго?
Ну, это как раз хорошая реализация принципа «тише едешь, дальше будешь». Ну, на самом деле, это вопрос юридической чистоты. Если Международный уголовный суд занимается тем, что происходило и происходит в рамках российской агрессии, причем вы сказали на востоке Украины, но важно сказать, что ведь это будет касаться не только Донбасса, это будет также касаться и Крыма. Это будет общая история по российской агрессии. И то, что это изучалось очень детально, были внутренние доклады, и теперь суд четко сказал, это наша юрисдикция. И в переводе с такого политического или юридического языка на нормальный, это означает, что это действительно происходило, и это входит в нашу компетенцию. Поэтому мы же не можем сказать, сколько еще будет происходить расследование, но это тот случай, когда справедливость – это не вопрос времени. Справедливость – это очень важная для нас всех этическая и, в конце концов, ценностная категория. Она должна быть достигнута.
Я так понимаю, что все эти материалы, которые передавала Украина в этот уголовный международный суд, проходили в том числе и через Министерство иностранных дел, которое вы возглавляли, правильно?
Смотрите, есть специальный механизм, как это делается. И, естественно, Министерство иностранных дел этому способствовало, но оно не могло и не может быть основным, потому что есть институции, которые отвечают за юридическую сторону вопроса. А ведь мы имеем дело с Международным уголовным судом. Поэтому, конечно, ведущими в этом вопросе были другие. Это, в частности, и Генеральная прокуратура Украины. А роль Министерства иностранных дел была роль способствовать этому процессу.
Павел Анатольевич, если 6 лет только рассматривал суд, принадлежит это, эти материалы юрисдикции не принадлежат, то сколько, можно предположить, будет само расследование?
Смотрите, я не хочу заниматься такими спекуляциями, потому что что-то может расследоваться там 2 года, что-то может расследоваться еще 5 лет. И снова-таки, для меня Международный уголовный суд – это символ того, что справедливость будет достигнута. Вот посмотрите, по отношению к бывшей Югославии, там все говорили, да, этого не будет, это будет, это не будет. Но тем не менее, со всеми сложностями в том, чтобы наказать действительно виновных, все равно это двигается. И поэтому каждый, кто совершал преступление против человечности, военные преступления, должен просто знать, что когда-нибудь его достанут. И власть и в России от этого тоже не спасет. Во-первых, власть не вечна, а во-вторых, способы, каким образом достичь виновных, они, конечно, существуют.
Павел Анатольевич, как вы считаете, а кто может оказаться на скамье подсудимых?
Смотрите, я сознательно не хотел бы говорить заранее. Мне бы очень хотелось, чтобы Международный уголовный суд реально достал всех. И неважно, сколько это будет происходить, там год или 5, или даже 10. То есть никто, кто участвовал в этих преступлениях, не должен уйти от ответственности. То есть речь не идет ни о количестве и ни о фамилиях в данном случае. Для меня это фундаментальный принцип. Вот реально должны быть наказаны все. Вот это как раз та история, которая для меня эмоционально важна в контексте Международного уголовного суда.
А насколько велика вероятность того, что люди, совершающие военные преступления в Крыму, на Донбассе, добровольно окажутся в суде?
Ну, смотрите, на самом деле очень сложно сказать по каждому человеку. Мне кажется, что для некоторых из них очень важно внимательно подумать, не лучше ли самому сдаться, начать говорить, сотрудничать со следствием и так далее. Это каждый для себя будет на самом деле решать сам. В процессе расследования те факты, которые будут найдены, они на самом деле будут создавать давление. И реально те, кто совершали преступления, у них пространство, жизненное пространство в плане того, чтобы свободно путешествовать, быть свободным человеком, реально себя реализовывать, будет фундаментально ограничено. Как сказать, что будет делать каждый из тех, кто будет обвинен, я, естественно, на сегодня не могу.
А можно ли говорить о том, что среди подозреваемых может оказаться и высшее российское руководство?
Смотрите, ну мы же прекрасно понимаем, что российская агрессия, она же направлялась, естественно, с единого центра. Она направлялась с Москвы. Кто и как отдавал приказы, каким образом отдавал приказы, это предмет реального изучения суда и предмет расследования. Вот посмотрите на параллельный трек, на расследование в отношении сбитого малазийского Боинга. То это развивается постепенно, и суд надеется, что он будет разматывать этот клубочек и, естественно, размотает. Вот я очень надеюсь, что Международный уголовный суд тоже размотает его до конца.
А то, что Международный уголовный суд уже взялся за это дело, признал это ее своей юрисдикцией, это уже победа Украины?
Ну, смотрите, политически, эмоционально на 100%. Потому что если дело рассматривается в Международном уголовном суде, то все прекрасно понимают, что Россия эти преступления совершала. Ну, и граждане России. И, естественно, эти преступления расследуются. То есть в плане эмоциональном и политическом это, конечно, огромная победа.
Итак, друзья, скоро рождественские новогодние праздники. Предлагаем вам обратиться со словами поддержки к людям, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Сделать это очень просто с помощью нашего проекта. Позвоните на наш номер 0800 300 403. Это тот же номер, что и номер прямого эфира, только он работает во внеэфирное время в режиме автоответчика. Подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Представьтесь, расскажите, откуда вы, и скажите несколько слов, которые вы бы хотели адресовать в эти праздники людям в оккупации. Давайте покажем, что украинцы на самом деле едины, несмотря на попытки соседнего государства внести разлад. Лучшие ваши слова поддержки и пожелания людям в оккупации прозвучат в нашем эфире «Радио Донбасс Реалии». Еще раз напомню, 0800-300-403, кроме будней, с 5 до 6 часов вечера по Киеву, когда у нас прямой эфир, звонки, естественно, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить 8 сотрудников секретного института криминалистики ФСБ России, которые минимум с января 2017 года, когда Алексей Навальный объявил о планах баллотироваться на пост президента Российской Федерации, сопровождали его в поездках по стране. Об этом говорится в расследовании расследовательского сообщества «Биллингкэт» совместно с изданиями «The Insider», «CNN» и «Шпигель» на основании биллинга телефонных звонков сотрудников ФСБ и данных об их перемещении. Сам Навальный после этого расследования, да он его сам и презентовал, в частности, на своем канале в Ютьюбе, заявил, что приказ об его отравлении дал лично президент России Владимир Путин, потому что без его ведома такая масштабная и длительная операция не могла бы осуществляться. Сегодня же, по сообщению российских журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневный телефонный брифинг с журналистами, цитата, в связи с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Эта конференция, как известно, состоится в этот четверг. Как Запад отреагирует на новые факты о причастности Путина к отравлению главного российского оппозиционера и использованию запрещенного химического оружия? Россия должна была уничтожить все химическое оружие, которое хранится на их территории, и перестать его разрабатывать, согласно международным нормам, взяла на себя такие обязательства. Как будет оправдываться Кремль, ну хотя бы уже даже в частности в этот четверг в персоне Владимира Путина, и почему готовившееся 3 года покушение на Навального провалилось? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Роман Доброхотов, шеф-редактор российского издания «The Insider». Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы слышали, «The Insider» один из соавторов этого расследования. И второй наш гость – это Григорий Фролов, директор Дома свободной России в Киеве. Григорий, здравствуйте.
Вечер добрый.
К нашим слушателям обращаюсь. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Возможно, вы уже успели посмотреть это расследование на канале Алексея Навального в Ютьюбе. Возможно, вот в ходе нашего разговора у вас возникнут вопросы по поводу, ну вот, фактов, изложенных в этом расследовании. Звоните, задавайте свои вопросы. И с вашей точки зрения, чего это может стоить Владимиру Путину? Удастся ли ему отвертеться от ответственности за вот это вот отравление? Потому что, ну, если смотреть на вот эти вот факты, напрашивается то, что без его участия это очень маловероятно, что могло случиться. Роман, вчера в Твиттере вы написали: в 15.00 читайте самое важное расследование в истории «The Insider». Поясните, пожалуйста, ну вот давно уже существует ваш проект «Insider», да, в чем важность его, в чем, ну вот, наверное, историческая даже важность этого расследования, почему вы так написали?
Ну, действительно, я считаю, что, наверное, это самое крупное из всех расследований, которыми мы занимались, хотя у нас темы были самые разные по поводу убийств, по поводу мафии, по поводу войны. Но все-таки, наверное, это самая крупная история из всех, когда один из главных диктаторов мировых пытается убить главного оппозиционера. Ну, для расследователя, наверное, нет более весомой, более важной темы. Поэтому вот я буквально сегодня только что обсуждал с моими коллегами по расследованию, что я даже не представляю в будущем, вот за что еще мы можем взяться, чтобы не померкло по своему масштабу, по сравнению с вот этим расследованием. Но это важно не только для нас, конечно, а для расследователя. Это важно для всех россиян, для понимания все-таки, в какой стране мы живем и кто является президентом в нашей стране, поскольку все-таки внесудебные казни оппозиционеров, ну, со сталинских времен мы не слышали ни о чем подобном. И, ну, если вот обсуждается вопрос, вот где же дно, да, вот докуда еще можно провалиться, то вот это, пожалуй, оно. Вот глубже уже провалиться невозможно.
Роман, а вы думаете, россияне не в курсе, кто стоит во главе государства? Да, для них новость, что пользуется Владимир Путин, выходец из КГБ и ФСБ вот такими методами. Разве не одобряют они вот такие методы, голосуя за Владимира Путина?
Я думаю, что не только такие обычные россияне, тем более с провинции. Но что же говорить, я сам год назад, если бы меня спросили, а может ли быть такое, что Путин прикажет убить Навального, я бы сказал, что сильно сомневаюсь в том, что это возможно, потому что, ну, как бы, все-таки сейчас не те времена, да и вроде как какой-то особой нужды в этом нет. Но, судя по всему, Путин уже чувствует такую вседозволенность, он понимает, что настолько он является безнаказанным, что даже тогда, когда нету какой-то жизненной необходимости в устранении оппонента, он может решить убить его просто потому, что ему так хочется. Это все-таки довольно важно, и я понимаю, что сейчас у многих такое отношение к россиянам, ну что, вот это такие послушные овцы, которые верят пропаганде и так далее, и так далее. Но, во-первых, мы сейчас уже видим, что это не так. Например, по Хабаровску, да, который продолжает протестовать спустя столько дней, и при том, что явно вроде никаких перспектив нет, а есть только одни проблемы. Мы видим по Белоруссии, где, кстати, тоже уже давно президент занимается убийствами оппозиционеров, мы видим, что люди устроили, по сути, революцию. Так что я бы не стал списывать россиян со счетов, не стал бы делать из них совсем таких наивных дурачков. И мне кажется, для них довольно важно понимать, вот в каком направлении движется страна и докуда уже вот с моральной и юридической точки зрения опустился наш президент.
Роман, Алексей Навальный политик, его понять можно, но вот в расследовании под названием «Лаборатория», как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального, на вашем сайте не звучит фамилия Владимира Путина. Почему вот мы вешаем всех собак на Владимира Путина? Ну вот есть ли хоть малейшая вероятность о том, что он чего-то не знал и шло это без его воли, да, без его приказа?
Нет, ну конечно, такой вероятности нет, и мы, собственно, про Путина и не пишем в расследовании, потому что, ну, очевидно, что Федеральная служба безопасности, если ее целое подразделение в течение нескольких лет пытается кого-то убить новичком, то это не может быть без ведома, без согласия верховного главнокомандующего. Если вдруг так окажется, что у нас ФСБ может такими вещами заниматься без ведома Путина, то, значит, уже состоялся какой-то государственный переворот, и номинально президент ничего не контролирует, не контролирует собственные спецслужбы, которые творят, чего хотят. Я даже не знаю, что хуже, иметь безумного диктатора, который всех убивает, или иметь безумные спецслужбы, которые не подконтрольные никому и тоже могут убивать, кого хотят. То есть в любом случае это, конечно, уже приговор этой политической системе. Так что тут даже и доказывать причастность Путина уже не надо.
Логика ваша понятна. Еще раз прошу вас немного о расследовании, но сначала вот спрошу у Григория Фролова, директора Дома Свободной России в Киеве. Григорий, а чем это важно для Украины? Ну вот это вот достаточно громкое расследование, его сейчас обсуждают и в Российской Федерации, и во всем мире. Стоит ли нам обращать на это внимание? Стоит ли рассчитывать на какие-то политические, экономические последствия, ну вот для России?
Так, коллеги, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но я бы сначала хотел немножечко продолжить тот разговор, который начал Роман. Я вот с коллегой не совсем согласен на тему того, насколько можно было бы год назад поверить в то, что Владимир Путин решит убить Алексея Навального, потому что, к сожалению, недавно мы провели очередную годовщину смерти Бориса Немцова, нашего коллеги, застреленного на мосту в нескольких десятках метров от Кремля. Вот, поэтому, в общем, я думаю, все хорошо уже понимают, что такое действительно может произойти. Другое дело, что то расследование, которое коллеги провели, оно действительно в первую очередь посвящено конкретным людям в системе ФСБ, конкретным научно-исследовательским институтам, то есть целой системе структур, которая годами занималась тем, что они преследовали Алексея Навального и в конечном счете попытались его отравить. Да, то есть мы говорим о том, что впервые в расследовании очерчена целая структура этой самой машины, целью которой является одна единственная. Это конкретно убийство политических оппонентов. Если мы добавим в этот разговор только про Алексея Навального, а историю про отравление моего коллеги Владимира Кармурзы, которую также два раза травили и тоже потенциально травили новичком. Если мы добавим сюда истории с отравлениями целого ряда политических деятелей, как из России, так и, например, из Украины, как мы знаем, например, Виктор Ющенко тоже был в свое время отравлен. Кто знает, какая спецгруппа работала по этому кейсу. В этот момент в одну, скажем так, систему складывается очень много факторов, которые действительно отображают постоянно действующую систему, нацеленную исключительно на не просто преследование политическое своих оппонентов, не только в России такое бывает на самом деле, но конкретно на устранение своих политических оппонентов. И я думаю, что это, скажем так, уже новый и финальный уровень, на который вот может выйти разговор в отношении Владимира Путина. Я не знаю, дальше только площадь Тяньаньмэнь может быть только жестче, чем вот эта история. Что же касается Украины, я думаю, что очень интересным образом сложились карты, потому что вчера и позавчера вот как раз мы обсуждали с коллегами отчет и заявление прокурора Международного уголовного суда, касающееся, собственно, того, что прокурор признал вторжение России на Донбасс и в Крым подсудными Международному уголовному суду. И это будет, безусловно, большое разбирательство и очень важное для всего контекста привлечения путинского режима к ответственности. С другой стороны, безусловно, сейчас происходит этот огромный процесс по Навальному, который уже до того, как было опубликовано это расследование, привел к первым санкциям. В частности, под санкции попал первый замглавы администрации президента по внутренней политике Кириенко, который, кстати говоря, как в своем фильме заметил Алексей Навальный, в свое время был главой российской комиссии по разрешению...
Ликвидации химического оружия на территории Российской Федерации.
Да, также туда же попал в этот санкционный список, наконец-то, Бортников. Также в этом контексте то, что мы видим сейчас, то, что Европейский Союз наконец-то принял на уровне ЕС свой механизм Магнитского. И я думаю, что на европейских коллег очень сильно повлияла история с Навальным в этом контексте. Поэтому я думаю, что сейчас тот момент, когда на Владимира Путина и на его... дорогих друзей из государственных и негосударственных структур, пожалуй, упадет, насколько это вообще возможно, тяжелое внимание Запада. И я думаю, что все мы заинтересованы в том, чтобы это внимание не пропало.
Григорий, ну что тому же Бортникову, Кириенко с этих санкций? Ну, даже в этих поправках в Конституцию российскую, так называемую, запрещается, будет владеть, да, чиновникам активами на Западе. Ну, им ни холодно, ни жарко ведь от этого. Вот будет ли какой-то ощутимый удар? Вот, допустим, сам Алексей Навальный призывал западных лидеров вводить санкции против бизнес-окружения Владимира Путина, то есть не тех людей, которые управляют этим государством, а которые его кошельки непосредственно, и это будет вот таким с точки зрения Навального ощутимым ударом. Этого вы ожидаете в ответ на это расследование?
Я надеюсь, что именно в этом направлении, собственно, и повернется санкционный механизм. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, под санкции или под другие механизмы будут помещены люди, упомянутые в данном расследовании, и институты с ними связаны. Вот. Тем не менее, я думаю, что сейчас как раз очень важна позиция самого Алексея, его коммуникация с Западом. Как мы знаем, Алексей Навальный не является человеком, который много времени в последнее время посвятил коммуникации с Западом. Он всегда был более ориентированным на российского избирателя и на людей в России политикам. Это была большая принципиальная позиция ФБК, что в первую очередь они занимаются, собственно, наращиванием своего электората на территории России, работой с населением. Да, вот сейчас мы видим, что Алексей начал довольно активно выступать и коммуницировать, собственно, с западными коллегами, и это очень хорошо. И я думаю, что благодаря нему и благодаря коллективным силам всех тех людей, которые долгое время лоббировали и санкции, и рассказывали про нарушение права человека в России и про нарушение прав человека в Крыму и на Донбассе в связи с российской агрессией, сейчас вся эта история может, скажем так, войти в свой такой финальный аккорд, и под эти санкции может попасть гораздо более широкий спектр людей. Кроме того, тут нужно добавить, что после отравления Алексея Навального в повестку в очередной раз попали на европейском уровне ограничительные меры по Северному потоку, которые, к сожалению, в какой-то момент опять выпали из этой повестки. при, в общем, довольно сильном влиянии определенных немецких политиков. И я надеюсь, что продолжение этой истории и вывод ее через это расследование на новый уровень в том числе ударит по Северному потоку.
Григорий, очень коротко, если можно. А тут еще же стало понятно, что Российская Федерация не уничтожила химическое оружие на своей территории. Более того, продолжает его разрабатывать, вопреки обязательствам, которые взяла на себя. Это серьезно, с вашей точки зрения? За это отдельно могут наказать Россию?
Здесь есть отдельный вопрос, связанный с тем, что существует ООНовский орган, это ОСХО, который, собственно, специализируется на вопросах контроля и распространения химического оружия. Не могу сказать, что я являюсь экспертом по этому органу, но, к сожалению, это ООНовская структура, через которую немножко сложнее проходят, в том числе, санкционные меры и вообще какие-то меры прямого воздействия. ООН, как мы знаем, не самая быстро действующая структура. Тем не менее, в последний раз, скажем так, страна, в контексте которой на глобальном уровне обсуждалось химическое оружие, как вы помните, была, наверное, Сирия. И Башар Асад, собственно, сирийский диктатор, который применял химическое оружие в борьбе со своей, в общем, на тот момент уже вооруженной оппозицией. Тот факт, что Владимир Владимирович Путин сейчас становится в один ряд с Башаром Асадом не только в контексте их большой дружбы и военных действий в Сирии, но и в контексте разработки и применения химического оружия, ну, я думаю, тут можно не продолжать.
Ну, Башару Асаду пока-то не мешает править частью, по крайней мере, Сирии. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов и Роман Доброхотов, шеф-редактор российского интернет-издания «The Insider». Обсуждаем свежие расследования, которое приводит новые факты о возможной причастности политического руководства Российской Федерации к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Роман, а можно пару слов о самом расследовании? Как долго оно готовилось? На каком этапе присоединились непосредственно вы к, ну, вот этой команде? Я так понимаю, Billingcat, сообщество разведывательное, инициировало это расследование?
Ну, совсем так. Во-первых, Billingcat не разведывательное сообщество, то есть группа журналистов-расследователей, то есть одни наши коллеги, мы с ними работаем уже много лет по разным темам, начиная в том числе с других сотрудников спецслужб, из ГРУ, которые тоже использовали «Новичок», поэтому у нас именно вот в этой области был определенный опыт и наработанные инструменты. И поэтому, когда произошло отравление Навального, мы уже знали, что, скорее всего, мы снова будем кооперироваться уже теперь по этому расследованию. И у нас были хорошие наработки не только по ГРУшникам, но и по самому «Новичку», потому что пару недель назад уже у нас вышло совместное расследование именно о том, как «Новичок» разрабатывается в России, в научном центре «Сигнал» в Москве, и те, кто там работает. Соответственно, когда мы решили о том, что надо по Навальному тоже попытаться сделать то же, что мы сделали с ГРУшниками в Солсбери, мы уже понимали, в какую сторону двигаться. То есть мы можем взять вот этих вот сотрудников центра «Сигнал», которые, как мы видели по телефонным данным, общались с ГРУшниками, ГРУшными отравителями. И можем посмотреть, а нет ли среди их круга общения ФСБшников. И вот идя по этому пути, мы действительно нашли ряд офицеров ФСБ из НИИ-2, это подразделение ФСБ, которое, собственно, занимается работой с ядами. Нашли там 8 человек, которые общались между собой и с научным центром «Сигнал». И это общение активизировалось именно в момент попыток отравления Навального. То есть уже вот на этом первом этапе мы поняли, что мы идем по правильному пути. Ну а потом уже, когда мы по метаданным телефонов увидели часть из этих из этой группы, а именно Александрова, в Биллинге и в Новосибирске, и в Томске, мы поняли, что как бы наша история уже доказана. Осталась только техническая часть. Собственно, вот на последнем этапе мы уже связались и с CNN, и с ФБК. CNN выполнила такую репортерскую работу, они сделали отличные видео, они сделали отличный репортаж, зайдя в квартиру Таякина, одного из членов группы, и посмотрев на его реакцию. ФБК нам помогло собрать другие данные, в том числе они нам, благодаря ним мы поняли, что было второе отравление в Калининграде, вернее, ну, первое хронологически, по сути, получается. Хотя, может быть, и второе, потому что еще в 2017 году, когда только начали члены этой группы следить за Навальным, возможно, было еще и более раннее отравление уже тогда. потому что Навальный говорит, что один раз ему уже становилось плохо в самолете, были похожие симптомы, хотя гораздо более слабые, и в итоге он там не терял сознание. Но, вероятно, уже в 2017 году они действительно пытались его отравить. Так что вот благодаря сотрудничеству с РБК мы нашли больше данных и объяснили себе гораздо больше поездок. Всего около 40 было общих поездок Навального с сотрудниками ФСБ, поэтому с точки зрения просто теории вероятности исключается.
Какая-то случайность. Роман, а вот с 2017 годом понятно. Тогда действительно Алексей Навальный заявил о желании баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Вот следующий всплеск общения, вот по вашим данным, между вот этой группой из 8 сотрудников ФСБ начался в июле 2020 года. Вот с чем это связано, как вы думаете, ну, вот следующая попытка отравить Алексея Навального? Почему Путин в этот период так забоялся Навального, да? Ну, вот связываете ли вы эту дату с, ну, вот какими-то событиями в политической жизни России? Пропала у нас связь с Романом. А, нет, остановилась. Слушаем вас, Роман.
Здесь сразу несколько факторов. Первый – это обнуление Конституции, после которого Путин ждал массовых протестов. И действительно, люди очень возмущены этим. Второе – это революция в Беларуси.
Пропадает у нас все-таки связь с Романом Доброхотовым. Восстанавливаем ее.
Сбивают из-за этого. Вот, то есть вот эти два события, революция в Беларуси и обнуление, плюс еще и Хабаровск, да, все это вместе создавало ощущение, что сейчас может рвануть, да, протест. Понятно, что Навальный – это ключевая фигура, которая соединяет разные протестные группы. И я думаю, что действительно была высока вероятность, что если бы Навальный взялся тогда организовывать этот массовый,
то они состоятся. Слушатели, давайте пока послушаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня два вопроса. Вот почему за убийство Немцова так и не наказали Путина и не подняли даже половину такой шумихи, как из-за так называемого отравления Навального? Вот почему Путина и его команду, там, Пескова, олигархов, там, судей, следователей, которые этим занимаются, вот все вот это не наказывают санкциями за политические репрессии? Вот, например, вот только недавно сейчас Айрат Дильмухаметов получил срок, по сути, за национализм. Хотя ему там инкриминировали другие статьи, он башкир по национальности, и это его уже его третья ходка. В этот раз ему дали 9 лет. Вот почему его не раскручивают, политического заключенного, почему о нем молчат, а говорят только о Навальном? То есть первый вопрос – это почему у Путина и его банду до сих пор не наказали санкциями за политические репрессии, которых было немало? Вот что изменилось, что сейчас будет по-другому? И второе – это откуда такое внимание к Навальному? Спасибо.
Откуда внимание у Навального у кого?
Ну, у всех. Вот у журналистов на Западе это раскручивают, вот Меркель к нему.
А вы не понимаете, почему такое большое влияние у Алексея Навального? Вы думаете, у него, ну, он малая фигура в политической жизни Российской Федерации?
Ну, смотрите, его уровень, вот у вас на Радио Свобода есть такая хорошая передача «Схемы». Вот она говорит о коррупции. Вот и у нас еще там Бигус есть. Он тоже о коррупции очень много говорит. Вот уровень Навального – это вот примерно уровень хорошего журналиста-расследователя о коррупции. Вот я просто не понимаю, вот где там его политический... Вот Немцов был реальным политиком. Он вот поднимал людей на... Вот за, когда его убивали, вот он поднимал людей за то, что вот российских матерей поднимал, за то, что вот которые потеряли своих детей вот в украинско-российской войне. И вот собирал митинги. Вот что подобного вот делал Навальный, вот какие его политические действия?
Хорошо, спасибо,
вот
поняли вас. Ну вот, наверное, Григорию Фролову переадресую. Григорий, если можно коротко, давайте со второго начнем, да, почему так много внимания к Навальному? И, ну вот, первый, почему за Немцова-то не наказали, если Немцов-то был убит?
Ну, давайте начнем с Немцова. Я думаю, что здесь есть два фактора. Первый фактор заключается в том, что все-таки международное сообщество довольно медленно обычно, скажем так, растрясается, и нужно какое-то количество времени, так или иначе, да, чтобы такие серьезные вопросы поднимались, и они как бы накапливаются в течение длительного времени. Второй вопрос, момент связан с тем, что когда убили Бориса Немцова, было довольно много разного информационного фона, не было четкой позиции очень часто с тем, все-таки, кто конкретно стоял за убийством Немцова. Очень активно строилась параллельная дискуссия о том, что, возможно, Рамзан Кадыров является человеком, который самостоятельно, да, принял решение об устранении Бориса Немцова. И так или иначе, как бы не выстраивалась прямой связи между убийством Немцова и личной ответственностью Владимира Путина, к сожалению. Хотя я считаю, что это в корень неправильно, и, безусловно, Владимир Путин несет прямую ответственность и, вероятнее всего, принимал решение об устранении Бориса Немцова. Что касается истории с Навальным, в данном случае есть очень прямая расследованная история о, как мы сейчас видим, в том числе из расследований наших коллег, о том, что есть конкретная группа ФСБ, есть конкретная система научно-исследовательских институтов ведомственных, которые занимаются устранением политических оппонентов. И, как я говорил ранее, это касается не только Навального. В данном случае эта цепочка событий идет от Солсбери и, в общем, даже дальше от отравления других людей. Что же касается Алексея Навального, я боюсь, что наш слушатель просто не совсем знает о некоторых вещах, которые происходят в России. Так или иначе, Алексей Навальный сейчас является оппозиционером номер один. Это значит, что он в том числе ответственен за одни из самых крупных митингов в России. Он имеет огромную сеть штабов по всей России, огромную сеть активистов. Я уже не говорю про его телеграм, не телеграм, а YouTube-каналы, которые сейчас доставляют информацию где-то совокупно, по-моему, 8 миллионам зрителей по всей России.
Ну и имеет политические амбиции, в отличие от Дениса Бигуса или журналистов «Схем», которые тоже занимаются в Украине расследованиями. Вопрос Роману Доброхотову. Роман, а как такое можно допустить? Вот столько проколов, ну не в 3 года готовились, можно сказать, 8 человек с квалификациями, и врач там есть, и специалист по химоружию, и кого там только нет в этой группе, которая занималась отравлением Алексея Навального. Огромные у них возможности, и не отравили. Ну вот это, наверное, самая большая претензия от людей в социальных сетях, которые просмотрели вот это вот расследование. Как вы это объясните? Роман, слышите нас? Пропадает связь. Еще давайте тогда слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Это я?
Да, здравствуйте, присядьте, пожалуйста.
Меня зовут Александр из города Днепр. Я по теме хочу сказать вот что. Есть такое выражение, это название картины Гоя известное. «Сон разума рождает чудовищ». Это вот как раз про Путина и про путинскую Россию. Я вот хотел бы акцентировать внимание на том, что не только Путин чудовище и его подручные, скажем, палачи, исполнители и все его окружение. Но я хотел бы такое сказать обвинение всего российского народа. Пример. Смотрите, у нас сегодня Россия ведет оккупационную войну против нашего государства. У нас забрали Крым. А что, россияне это не видят? Если бы была ситуация наоборот, да, то наверняка у нас был бы Майдан, и на котором бы заявили, а по какому праву мы забрали. Но на Красную площадь никто не вышел в Москве. Они хлопали в ладоши. И как вы справедливо несколько минут ранее отметили, они переизбрали еще раз этого. Поэтому сон разума рождает чудовищ. Это по отношению сегодня чудовищным для меня, по крайней мере, выглядит все российское общество.
Спасибо, спасибо, мы поняли вашу позицию. Ну вот давайте я переадресую вопрос Григорию Фролову. Не пропала связь с Романом Доброхотовым. Григорий, как объясняете вот ну, такой прокол, да, несмотря на масштабную, серьезную подготовку к отравлению Навального на высшем уровне?
Ну, я бы сказал, что здесь есть несколько моментов. Во-первых, исходя из тех данных, которые мы имеем на данный момент, которые публичные данные, есть двое героев в истории про Навального, кроме самого Алексея, который, безусловно, борец, и не каждый человек выдержит подобное испытание. Первый герой – это, ну или герои – это пилот и экипаж самолета, который совершил экстренную посадку в связи с состоянием Алексея Навального. И этим, в общем, спас ему жизнь, потому что, безусловно, Алексей не пережил бы полный, там, сколько, 5-часовой перелет до Москвы. Во-вторых, это сотрудники, собственно, скорой помощи, которые изначально, как только оказались в аэропорту, ввели Алексею атропин. Вот, то есть до того момента, как Алексей оказался в больнице, где уже были представители ФСБ и где главный врач публично на пресс-конференции говорил, что у Алексея проблемы, возможно, из-за его диеты или из-за чего-то там еще, нормальные врачи скорой помощи успели ввести ему атрофин по стандартной медицинской инструкции, чем тоже, вероятнее всего, спасли ему жизнь. Вот при этом, безусловно, нужно сказать, что это, в общем, такая стандартная, как мы видим уже сейчас по ряду кейсов, практика ФСБ при попытке отравить человека. То есть с Владимиром Карамурзой была такая же история, когда его попытались отравить тоже перед посадкой на трансатлантический рейс, во время которого совершить экстренную посадку было бы довольно сложно. И ему тогда спасло жизнь тот факт, что ему стало плохо до того момента, как он сел в самолет, и его тогда, собственно, госпитализировали до посадки, потому что иначе он тоже мог бы сейчас быть мертв. В данном случае это такой подход к тому, чтобы пока самолет летит, человек фактически умер.
Ну, то есть такие форс-мажоры случились, в частности, в плане с Алексеем Навальным. Встряли люди, которые не были в курсе плана высшего политического руководства, возможно, спасли ему этим жизнь. Спасибо большое. Это были Григорий Фролов, директор Дома свободной России в Киеве, и Роман Доброхотов, шеф-редактор российского интернет-издания «The Insider». Призываем вас ознакомиться с расследованием большого количества западных и российских СМИ об отравлении Алексея Навального, в частности, на сайте «The Insider». А пока в нашем эфире новости от моего коллеги Александра Лавченко.
Партия «Мира и развития» решением Политсовета исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского горсовета от этой политсилы. О таком решении сообщила глава организации партии «Мира и развития» в Донецкой области Ирина Ольхова, передает корреспондент новостей Донбасса. По словам Ольховой, Штепу намерены лишить и депутатского мандата, но, согласно украинскому законодательству, это можно будет сделать только через год. Также партия «Мира и развития» и оппозиционный блок подписали меморандум о сотрудничестве. Обе политсилы намерены координировать свои действия в горсовете Славянска и выразили поддержку мэру города Вадиму Ляху. Между первым и вторым туром выборов мэра внутри партии «Мира и развития» произошел скандал. Неля Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от оппозиционного блока Вадима Ляха, который в итоге и переизбрался на второй срок. Штепа является также обвиняемой в сепаратизме. Ее уголовное дело находится в украинских судах с февраля 2015 года. Она отвергает обвинение и настаивает на своей невиновности. Главный пограничник Украины признал, что так называемая «стена» как инженерное сооружение Россию не остановит. Цитирую сегодняшнее заявление главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнека в интервью агентству «Интерфакс Украина». «Нет такой стены, которая бы защитила территорию Украины от такого агрессивного соседа. Такой стеной есть наши ребята, воины вооруженных сил, Национальной гвардии, государственные пограничные службы, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил, которые отдают жизнь за наше государство. А другой стены нет, утверждал Сергей Дейнека. Ни одна стена, железобетонная или из колючей проволоки, не защитит от агрессора. И он добавил, вы видели, как стремительно развивался конфликт между Азербайджаном и Арменией. Какая стена защитила бы одну или другую сторону? Есть современное сверхточное вооружение, что позволяет уничтожить опорный пункт за считанные минуты. Поэтому мы говорим об исключительно инженерном обустройстве участков госграницы, прежде всего на российско-украинской части. Эти работы продолжаются. Сегодня в центре Киева снова собрались на протест представители бизнеса, физические лица, предприниматели, ФОПы. Сперва мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в офис президента, где зажигали фаеры. Также участники акции ФОПов собрались на Майдане независимости в Киеве. Частные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 по 24 января следующего года. Между митингующими и полицией произошли стычки, когда протестующие попытались установить на Майдане палатки. По данным полиции, пострадали 40 полицейских. Весь правительственный квартал перекрыт полицией. Правоохранители применяли газ против митингующих. Со сцены на Майдане независимости участники акции заявляли, что не планируют покидать центр Киева.
Друзья, спасибо, что провели с нами час. Этот вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо за все ваши звонки. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите нам там сообщения, предлагайте темы для разговора в студии или сюжета, которые сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – наш автоответчик. 0800-300-403, его номер, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. С помощью автоответчика также призываем вам оставить свои пожелания. Перед Рождеством и Новым годом жителям неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей представьтесь и скажите им несколько слов в преддверии этих праздников. Лучшие слова поддержки прозвучат в эфире нашего проекта «Радио Донбасс Реалии». А пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Донбасс Реалии.